Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь Евангелия в послании к римлянам. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Послание к римлянам было написано апостолом Павлом, человеком очень интересным. И влиятельность или причина этой влиятельности заключалась в том, что произошло с этим человеком. И вы помните первое упоминание об апостоле Павле в 7 главе послания, вернее, Деяния апостолов, где он стережет одежду Стефана, которого побивали, вернее, одежду тех людей, которые побивали Стефана камнями. Вот, и мы читаем дальше развитие, когда этот Савл, он получил полномочия от начальников храма, от руководства религиозного иудейского для того, чтобы гнать верующих в Дамаске, пошел, и написано, влача мужчин и женщин, то есть он радикально пытался установить главенство иудаизма. И потом что-то с этим человеком произошло. Этот человек встретился с Иисусом Христом, который сокрушил его жизнь до самого дна. Встреча апостола Павла, или Савла тогда, встреча с Иисусом Христом по пути, по дороге в Дамаск, она ознаменовалась не просто тем, что Савл получил новую информацию. Когда Савл встретился с Иисусом Христом, он внезапно вынужден был признать свое полное банкротство. Тогда он понял смысл Евангелия. Вот тогда он понял, что если он существует вообще, то вся его вера и вся его жизнь может существовать только по единственной причине, только по благодати Божией. Эта встреча тогда на дороге в Дамаск, она, как я уже сказал, она сделала из гонителя христиан одного из самых ярких проповедников христианства, христианской веры. И когда Павел проповедовал эту веру, он это делал точно так же ревностно. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов. У нас многих текстов сегодня не будет на экране. 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава. 24 стих. Апостол Павел разговаривает, у него встреча с пресвитерами в Ефесе. И он обращается к ним и говорит им итог своей жизни или смысл того, для чего он живет. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Вот что движет апостолом Павлом. Ему говорят, тебя там узы и скорби ждут. Ему говорят, что тебя арестуют там в Иерусалиме. Апостол Павел говорит, я движим одной целью. Евангелие, оно настолько важно, оно настолько действенно, оно настолько могущественно во мне, что я ни на что не взираю. Этот человек, он поставил цель свою выше, чем цена его жизни. В этом смысл Евангелия, в этом смысл настоящего христианина. Он встретился с Иисусом Христом, и он встретился со спасением настолько ярким, что он ясно понимает, что Евангелие – это то, для чего нужно не только жить, но ради чего нужно умереть. Откройте еще один текст, который показывает нам апостола Павла очень ярко. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Это 1 Коринфянам, 15 глава, я читаю с 1 стиха. Дальше он перечисляет, он объясняет суть Евангелия. Но посмотрите, как он показывает действие Евангелия на его собственную жизнь. 7 стих. «Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию я есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Заметьте, вот это утверждение, которое апостол Павел делает здесь, очень ярко показывает его менталитет. Оно очень ярко показывает не только его проповедь, но и его жизнь. Оно очень ярко демонстрирует, что для апостола Павла Евангелие стало реальной жизнью в каждом его дыхании. Когда он пишет послание Коринфянам, это послание уже поздних времен, это когда уже состоявшийся апостол, который основал множество церквей, когда он уже мог бы опираться на свой собственный авторитет, вот этот человек, как он только вспоминает о Евангелии, он сразу вспоминает в его сознании сразу факт: «Я изверг негодный». Изверг – это слишком мягкое слово в русском языке. В греческом языке он использует ту формулировку, которая говорит о недоноске, о выкидыше, о человеке, который вообще не человек. И он это применяет к себе. И он это делает не потому, что это модно так. «О, какой я грешник». Потому что он ярко ощущает, он ясно понимает. Одну сторону он понимает свою негодность. Посмотрите, как сразу же здесь, когда он говорит о негодности, он говорит о втором элементе, который составляет из себя Евангелие. Посмотрите, «Ибо я недостоин, и наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию я есть то, что есть». Вот это Евангелие в действии в жизни апостола Павла. Он ясно понимает свое полное банкротство. И он ясно понимает абсолютную достаточность праведности Иисуса Христа, которая дана ему абсолютно даром, он ее совсем не заслужил. Вот это благодать в действии, это Евангелие в действии. Друзья мои, мы сегодня будем говорить о Евангелии, но я хочу вас попросить, я хочу вам напомнить, что наши все разговоры о Евангелии, они так и останутся философией, спекуляцией, они так и не дадут нам жизни, если они не поставят нас в яркое осознание вот этих двух факторов. Ясное понимание нашей полной негодности, реальное понимание, не теоретическое, а реальное практическое понимание – и ясная уверенность в Божьей абсолютной достаточности. Вот тогда Евангелие будет действовать в нас. Апостол Павел написал много посланий. Вы знаете, что 13 точно. Некоторые говорят о том, что он написал еще послание к евреям, что маловероятно. Но тем не менее, большую часть Нового Завета из 27 книг, половина книг написана практически апостолом Павлом. И послание к римлянам, оно представляет собой своеобразный манифест, своеобразную главную работу, которую когда-либо написал апостол. Он написал это послание к людям, которые жили в столице тогдашнего мира, написал к церкви, которая уже была и существовала тогда, написал ее для того, чтобы дать им ясное представление о сущности христианской религии. Вот почему это послание, оно все насквозь пронизано Евангелием. Я хотел бы сегодня вместе с вами сделать такой беглый обзор того, чтобы получить общую большую картину, о чем же оно говорит, какая его главная цель. Кстати, это одно из посланий, которое произвело существенный или один из глобальных таких шагов для жизни нашей церкви был. Итак, как я уже сказал, что апостол Павел встретился с Евангелием, которое развернуло его жизнь, поменяло его. И он пишет манифест свой, он представляет главную суть своей жизни, обращаясь к верующим, которые жили тогда в Риме. И с самого начала, когда он только закончил все свои приветствия, он приходит к отправной точке, которая станет потом, он делает утверждение, которое впоследствии всего, на продолжении всего послания, оно раскрывается, объясняется, доказывается, отвечаются вопросы, которые могут возникать в связи с этим и так далее. Итак, давайте посмотрим сначала на представление Евангелия, которое мы находим в 1 главе 16 и 17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования или Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Отмечу только несколько факторов. Первое. Апостол говорит, что Евангелие можно стыдиться. В действительности многие люди, когда они соприкасаются с Евангелием, которое подчеркивает их негодность, не просто подчеркивает, которое убеждает их в их негодности, многие люди сторонятся такого Евангелия. Многие люди переделывают Евангелие. Многие люди каким-то образом пытаются улучшить с их стороны Евангелие для того, чтобы оно не было таким уж радикальным, оно не приводило в их такое состояние осознания своего банкротства. Апостол говорит: я не стыжусь Евангелия. И он объясняет причину. Причина этого заключается в том, что только Евангелие является силой Божией. Вот эта сила, это греческое слово «дюнамос». От него произошло слово «динамо», и от него произошло слово «динамит». Когда он говорит о Евангелии, он говорит о том, что Евангелие является вот той силой, тем динамо, внутренним производителем энергии. Вот тем веществом, что такое динамит? Это маленькое количество вещества производит в короткое время огромную энергию. То есть он сравнивает Евангелие, он говорит: я его не стыжусь. Почему? Многие люди стыдятся, но я не стыжусь по одной причине, потому что Евангелие, оно дает мне жизнь, это тот двигатель, которым я живу. И заметьте, апостол говорит это не ради красного словца. Он говорит это не просто потому, что это модно, потому что это новая фишка какая-то. Он говорит это по причине того, что это реальность жизни. Это реальность настоящего христианства. Кстати, если вы внимательно посмотрите на христиан, существуют разные христиане, есть такие всякие активные, неактивные, ревностные, неревностные, формальные, неформальные и так далее, самые разные христиане. Так вот, вы можете проанализировать, что только те христиане, для которых Евангелие является силой, постоянно действующей в их сердце, только те люди живут. Все остальные делают вид, они существуют. Они вроде бы христиане, но им христианство совсем не нужно или очень мало нужно. Им нужна оболочка христианства, но сути его, они не любят эту суть. Все то, о чем христианство говорит, о смирении, о преображении характера, о подчинении себя истине, о познании истины, все это им трудно, все это им неприятно, от всего этого они устали, и все это для них слишком большие, слишком радикальные требования. Они хотят христианства такого рафинированного или христианства, которое облегченное, христианство, с которого выбрана суть, которое оставило бы оболочку. Беда заключается в том, что эти христиане, они так живут только с оболочкой. У них нет внутреннего динамо. Они постоянно слабые, им постоянно нужны какие-то внешние вливания, им постоянно нужно что-то, они никогда не найдут удовлетворения во Христе. Почему? Потому что они-то Христом-то не живут. И поэтому они постоянно ищут удовлетворение в разных-разных вещах, которые вокруг. Им нужны те же формы развлечений, им нужны те же формы какой-то терапии, для того, чтобы они могли функционировать. Все это по причине того, что люди обошли Евангелие. Вот эту главную суть, главный механизм, главный мотор жизни. Это первый факт, который апостол говорит, он презентует здесь Евангелие. Он просто говорит, что я его не стыжусь, потому что это сила Божия ко спасению, и в нем открывается праведность Божия, от веры в веру, и написано: праведный верою жив будет. Второе, апостол объясняет, почему Евангелие нужно, необходимость Евангелия. Он пишет людям, которые находятся в центре цивилизации, и он хочет им толково объяснить, и как это типично для апостола Павла. У него очень логичные рассуждения. Он шаг за шагом представляет детально, обоснованно сущность той идеи, которой он хочет передать, сущность истины о спасении. Итак, необходимость Евангелия. Говоря о необходимости Евангелия, вот эту необходимость Евангелия можно разделить на две части. Первая часть – общая необходимость в первой главе, И вторая часть, необходимость Евангелия для религиозных людей, мы посмотрим чуть-чуть попозже. Это вторая глава, вся посвящена этой теме. Первая необходимость Евангелия. Здесь представлены пять ступеней, почему Евангелие необходимо. Первое. Бог гневается на людей. Очень интересно. Обычно, когда представляют Евангелие, евангелисты и разные другие люди, они проповедуют, они начинают свою проповедь со следующего примера. Бог тебя любит. И поэтому Он послал Сына для того, чтобы тебя спасти. Апостол Павел начинает свое Евангелие немножко с другой стороны. Он начинает ее с того факта, он говорит, что гнев Божий открывается на тебя. Он говорит об опасности, он потом скажет о том, что Бог любит. И Бог действительно любит. Но для того, чтобы человек мог понять сущность Божьей любви, ему сначала нужно понять опасность его положения, в котором он находится. И он объясняет эту опасность. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». И заметьте, он говорит, Евангелие нужно, оно сила Божия ко спасению. Почему нужно спасаться? Бог гневается. От Божьего гнева нужно спастись. Это очень важный фактор. Если мы не поймем Божьего гнева и причины Божьего гнева, мы никогда не поймем Евангелие. У нас всегда христианство будет какое-то такое не настоящее, не глубокое, бессильное, не дающее сил. Он говорит здесь о том, что Бог гневается с неба. Он гневается на нечестие и неправду людей, которые подавляют истину неправдою. Дальше он объясняет, какую истину, какой неправдою они подавляют. Следующий фактор. Все люди имеют знание о Боге. Смотрите, 20 стих. «Ибо что можно знать о Боге?» Очень важные слова «ибо». 18 стих начинается со слова «ибо», то есть «потому что». 16-17 стих он говорит, Евангелие есть сила Божия ко спасению, и дальше объясняет, потому что Бог гневается на тех, кто подавляет истину неправду, и дальше говорит, потому что, смотрите, что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Апостол Павел утверждает, абсолютно все люди не имеют извинения, они не могут каким-то образом найти оправдание. Абсолютно все люди, наблюдая за происходящим вокруг, смотря на природу, имеют достаточно свидетельств для того, чтобы понять, что существует абсолютный великий Бог, Творец неба и земли. Заметьте, 18 стих говорит, гнев Божий открывается на тех, кто подавляет истину неправдой. Посмотрите, в 19-20 сказано об истине. Бог есть великий, могущественный, сильный. Абсолютный факт, написано, все люди знают о Боге. Некоторые люди задают вопрос, а как вот те люди, которые никогда не слышали о Боге? То, что здесь написано, апостол Павел утверждает, что у всех людей есть достаточно знания о Боге. 18-й псалом говорит о том, что солнце восходит, и по всей вселенной голос его, оно говорит, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. То есть апостол утверждает, что у всех людей, рационально думающих, достаточно фактов, которые должны подтолкнуть их к тому, чтобы они преклонились своим сердцем перед Богом. Но вместо этого они подавляют эту истину своей собственной неправдой. Посмотрите, пожалуйста, третий фактор. Люди не желают преклониться перед Богом. 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце». Что это значит? Это значит, что они ясно видят, что существует великий, совершенный, всемогущий Бог, который смог создать такую землю, такое небо и их самих. Но несмотря на эту реальность, несмотря на очевидность этой реальности, эти люди избирают путь, в котором они возвеличивают себя и себя ставят на положение, в положение Бога. И написано здесь, что они не возблагодарили, они не прославили Его как Бога, они не признали Его Богом. Некоторые люди говорят о том, что я ничего плохого Богу не сделал. Если человек не признал за Богом его абсолютный статус, который он имеет, он уже подавляет истину неправды. И это уже написано здесь в 18 стихе, вызывает Божий гнев, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей. Это необходимость Евангелия. Апостол объясняет реальность. Он говорит, что Бог гневается на людей, все люди, почему? Потому что все люди имеют знание о Боге, но не желают преклониться перед Богом. Следующее, каким образом этот гнев выражается? Это ведет к превратному уму. Римлянам 1:22, называя себя мудрыми, обезумели. Это вот то, о чем мы говорили сегодня. Что люди доходят до такого положения, когда Бог явно против них, и они все равно его хулят. И они даже пытаются воевать с ним, когда ясно, понятно, что у них совершенно нет никаких средств для того, чтобы победить Бога. То, о чем мы говорили сегодня утром. Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сверхважный текст. Он говорит нам о том, что люди, которые, увидя реальность Бога во Вселенной, в природе, которая их окружает, и они не стали проявлять заботу о том, чтобы искать Бога в разуме, то есть, чтобы они могли учиться у Бога. Заметьте, не в душе, не в сердце, не в чувствах, не в эмоциях. Ясный фактор – чтобы иметь Бога в разуме. Бог устроил человека так, что он открывается человеку через разум, через истину Священного Писания. Человек – это логически, рационально мыслящее существо. И Бог коммуницирует с нами посредством рациональных принципов, истин. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы мы могли заботиться о том, чтобы Бог, Его истина, Его мышление были в нашем разуме прежде всего. Как я уже сказал, это сверхважная истина, которую нам обязательно нужно понимать и усвоить. Так вот, беда этих людей заключается в том, что когда сердце человека непреклоненное перед Богом, его система координат сбивается. Он думает, что он умный, но написано, называя себя мудрыми, обезумели. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. То есть этот превратный ум, который не может принимать правильных решений, он принимает решения, которые людям кажутся правильными, но в результате они делают непотребство. То есть они делают всякие вещи, которые разрушают их собственную жизнь. Это, в свою очередь, ведет к всеобщему растлению. Римлянам 1:28, посмотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены». Дальше перечисляется большой список. «Всякая неправда, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравие, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордый, изобретательный на зло, непослушный родителям, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Они знают праведный суд Божий, что такие, делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Очень часто люди сталкиваются с вот этими или одними, или некоторыми качествами из этого списка большого. И они думают, что проблема в том, что люди обидчики – или в том, что люди изобретательны на зло, или в том, что люди клеветники, или в том, что люди вероломны или нелюбовны. И это действительно проблема. Но истинная проблема заключается гораздо раньше, находится гораздо раньше. Истинная проблема заключается в том, что этот человек никогда не преклонился перед Божьим всемогуществом, перед Его владычеством. Этот человек возвышает себя, и в результате этого Бог предает его превратному уму. И ты ему говоришь, слушай, не делай так, а он смотрит на тебя, как на ненормального. Почему? Потому что для него так правильно, для него так хорошо. Да, если вы будете их наказывать, там, законы принимать, ну, вы, может быть, ограничивать их будете, но они будут все равно сердцем своим рваться туда. Почему? Потому что неправильно ум функционирует. Очень ясно. Не заботились иметь Бога в разуме? Превратный ум получи. Других нет вариантов. Вот почему апостол говорит, что Евангелие необходимо. Он говорит, невозможно без Евангелия прожить. Это необходимость Евангелия для всех вообще. И потом вторую главу он посвящает тому, чтобы объяснить, что Евангелие необходимо и для религиозных людей. Это отдельная тема. Люди, которые были в Риме или в римской церкви, которым он писал, там были и обращенные из язычников, и те, кто пришел в церковь, будучи уже верующими в иудействе. То есть они признавали существование Бога, они выполняли определенные обряды, они были частью народа израильского. Вот. И он обращается к ним, и вся вторая глава посвящена этой теме. Он говорит, что Евангелие нужно не только тем вот этим безрассудным, вероломным обидчикам, самохвалам, но Евангелие необходимо и тем людям, которые думают своей собственной религиозностью каким-то образом заслужить себе спасение. Я прочитаю только несколько стихов из конца 2 главы, 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Вот точка, где начинается проблема закона. То есть люди, которые пытаются найти спасение через закон, у них нет сокрушения сердца. У них нет понимания того, что они должны учиться. Это, кстати, очень яркая характеристика всех религиозников, которые всегда будут нудные, они всегда будут казаться очень важными, очень великими, у них всегда есть чем похвалиться, они всегда где-то вокруг правильных вещей вращаются. Но обратите внимание, если вы встречаетесь с человеком, какой бы он пост ни занимал, сколько бы он лет в христианстве не был, если человек не учит себя самого, этот человек не понимает Евангелия. Ясно апостол говорит. Он говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Почему человек учит? Человек, понимающий Евангелие, учит себя самого, потому что он понимает свою негодность. В этом суть действия Евангелия. Каждый раз, когда мне приходится иметь дело с любыми людьми, будь то это кто-то обратился к Богу, или кто-то приехал откуда-то, или мы смотрим человека о том, чтобы он участвовал в каком-то в том или ином служении в церкви, я всегда пытаюсь проанализировать, пытаюсь найти один факт. Есть ли у этого человека ясное понимание своей ничтожности, чтобы он мог сосредоточить свое сердце и искренне искать того, чтобы учить себя самого, чтобы формировать свою жизнь, чтобы день за днем реально не просто знаниями голову пополнять, чтобы реально учиться. Это то, чего нет у религиозных людей, не знающих Евангелия. И он перечисляет здесь ряд проблем у этих людей, которые они проповедуют одно, а делают другое. То есть Евангелие необходимо не только всем, но и религиозным людям, в частности. Апостол специально посвящает этому целую главу. Остальное мы пройдем так немножко бегло, чуть-чуть менее детально, потому что здесь так много всего, 16 глав в этом послании. Следующая большая часть, о которой говорит апостол Павел, это сущность Евангелия. Значит, он сказал о том, он представил Евангелие, он объяснил, почему Евангелие нужно абсолютно всем, и иудеям, и еленам. Дальше он представляет сущность Евангелия. Этому посвящена третья глава, по сути дела. Вся третья глава посвящена такой короткой, ясной презентации Евангелия. Начинается это с объяснения абсолютной греховности людей. Как мы уже говорили, Павел сам это пережил, и он сам это ясно понял. Третья глава, послание к римлянам, с 9 стиха. Римлянам 3 глава, с 9 стиха. «Итак, что же, имеем ли мы, то есть иудеи, преимущество?» Он только что посвятил этому вторую главу всю. «Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. И дальше не просто под грехом, а он объясняет, в какой степени. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Апостол специально употребляет здесь такие слова, которые не оставляют места ни для кого, чтобы выскользнул. Он подчеркивает, нет праведного, и дальше подчеркивает, ни одного. То есть никого из живущих на земле людей нет праведного. Второе, нет разумевающего, подчеркивает, никто не ищет Бога. Он ясно объясняет, что суть человеческой греховности заключается в том, что человек ищет самоутверждение. Он не хочет искать Бога для того, чтобы поклоняться Богу. Если он ищет Бога, то только в том случае, только такого Бога, который бы помогал ему утверждать самого себя. Все совратились с пути, и дальше подчеркивает, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. То есть, как мы видим, апостол Павел использует самые разные слова для того, чтобы нарисовать картину абсолютной греховности человека. В этом сущность того, что получается здесь, что мы видим, это абсолютная греховность человека. С этого начинается Евангелие. Наша беда, дорогие друзья, заключается в том, что мы понимаем, что мы грешны, но не хуже других людей. Посмотрите, как апостол Павел видел себя. Первое послание к Тимофею, 1 глава. Он пишет здесь следующее. 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Заметьте, утвердительное предложение в настоящем времени. Послание к Тимофею пишется тогда, когда апостол Павел уже великий апостол, уже состоявшийся миссионер, уже очень много церквей открыл. И он ясно понимает, он до конца несет с собой это ясное понимание. Я самый последний грешник. Или первый из всех грешников. Это сверхважный фактор, друзья. Когда мы говорим о Евангелии, которое апостол представляет здесь в послании к римлянам, он хочет убедить нас, он хочет показать каждому человеку, для того, чтобы вот этот дюнамос, вот эта сила, эта энергия в вас была, для этого каждому из вас, каждому человеку нужно ярко, сильно понимать свою негодность. Без исключений, без «но», без «если», без оправданий каких. Проблема заключается в том, что если мы не понимаем свою полную негодность, мы никогда не будем понимать полную силу благодати. Мы всегда будем видеть благодать какой-то умаленной, ущербной, не такой действенной. Мы никогда не сможем увидеть ее цену настоящую. Абсолютная греховность людей. Это очень важный фактор. Как я уже сказал, нам нужно серьезно понять, что без него Евангелия нет. Второе. После этого, с 21 стиха, апостол говорит о спасении праведностью Христовой. То есть вот этих абсолютно греховных, негодных людей Бог спасает. Тех людей, которые надеются на то, что у них есть что-то ценное. Эти люди, они в стороне, они остались во второй главе. В третьей главе, посмотрите, 21 стих. «Но ныне независимо от закона, независимо от всей твоей программы, независимо от твоих заслуг, независимо от твоего благородного рода, независимо от того, насколько ты религиозно активен, независимо ни от чего». Апостол объясняет сущность спасения евангельского. Он говорит, что спасение Евангелия не зависит от закона. Явилась праведность Божия, 21 стих, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Первое, когда он говорит о спасении праведности Христовой, это спасение по благодати. Что это значит? Это значит одну простую вещь. Смотрите, мы если будем пытаться зарабатывать какую-то праведность, Это праведность наша, человеческая. И апостол уже доказал, что своей человеческой праведностью человек спастись не может. Он может спастись только праведностью Божией. А цена праведности Божией настолько высока, что никакие заслуги и действия людей, они просто несопоставимы с ценностью благодати. Если вы представите себе, знаете, есть страны, в которых есть валюта, там миллионы там, их рублей или каких-то тугриков, которыми они пользуются. Мы были в Беларуси недавно, там все миллионеры. Там булку хлеба купить 27 тысяч. Там нужно много-много денег, но если ты соберешь их всех много-много-много, ты привезешь, ну, за белорусские, может быть, там можно доллар купить. Но, ну, какие-нибудь действительно тугрики в какой-нибудь стране далекой. Но ты привез эти все, это ворох денег, они никому не нужны. Но это еще более-менее сравнение. Там тоже люди, которые эти деньги делают, и может как-то искать пути, может быть, хотя бы за бумагу за эту заплатят, что она стоит, этих денег. Но когда мы говорим о ценностях Божьих, Богу ничего не надо. И человек, как бы он ни пыжился, как бы он ни тужился, как бы он ни старался, он просто не может из себя произвести что-то, что могло бы иметь хоть какой-то вес в Божьих глазах. Поэтому, если человек получает от Бога его праведность, он может получить только одним путем, абсолютно даром. Вот что значит благодать. Люди не понимают благодать. Не понимают ее по следующей причине. Во-первых, они не понимают свою негодность, не хотят признать свою полную негодность. И во-вторых, они не готовы к тому, что их спасение от них абсолютно не зависит. Им просто даром дали. Ну, заметьте, Христос специально так сделал. Первое послание Коринфянам, первая глава. С 29 стиха, для того, чтобы, или с 28 давайте, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это Божья цель. Вот почему спасение возможно только по благодати. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Послание к Ефесянам, 2 глава, посмотрите. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ясно написано, что Бог специально сделал спасение возможно получить только даром, для того, чтобы человек ничем своим не хвалился, чтобы он мог хвалиться только Божьим, только Богом. Итак, спасение по благодати. И второй элемент спасения праведности Христова – спасение по вере. Это не менее важный элемент. Посмотрите 22 стих еще раз. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Здесь некоторые люди не совсем понимают, в чем смысл этого. Некоторые считают веру как одно из усилий, которое можно представить человеческой заслугой. В действительности это не так. Что значит вера? Вера подчеркивает несколько интереснейших вещей. Вера означает признание человеком своей несостоятельности и доверие тому, кто имеет информацию более авторитетную. Еще раз я повторю, вера означает признание человеком своей несостоятельности и доверие тому, кто имеет более авторитетную информацию. Например, вы приходите к врачу и говорите: «У меня болит что-то». Почему вы к нему приходите? Не просто приходите, а еще деньги платите. Приходите, потому что вы верите, что он обладает знанием, лучшим, чем у вас. И он посмотрел на все факты, которые он обнаружит в вашей жизни или в вашем здоровье, и он придет к решению, и он скажет: у вас такая болезнь, которую нужно лечить такими лекарствами. Вот это вера. Вера признает, что вы не врач, что у вас не хватает знаний, что есть человек более авторитетный, и вы идете к нему и признаете. Когда вы идете к врачу, вы уже признаете свою несостоятельность, что вы не понимаете сущности того, что значит ваше здоровье и эта болезнь, или эти симптомы, которые у вас есть. То есть, когда здесь написано «правда Божия через веру», то это прежде всего признание своей несостоятельности. Второе. Вера предполагает не только признание своей несостоятельности, она предполагает еще и доверие авторитету. То есть один факт, что вы сидите и признаете, я не понимаю своей болезни. Другой факт, когда вы пришли к врачу, и врач вам сказал, что делать, и вы берете и делаете это. Вот это вера. Вера – это простое понятие. Это не что-то такое замудренное, что-то мистическое. Это простое доверие авторитету, который больше вас. Когда здесь написано «правда Божия через веру во Христа Иисуса», проблема человеческая заключается в том, что мы сами по себе, люди, не можем верить. По одной простой причине, потому что мы не можем, мы не хотим признать себя банкротами. Это возможно только в результате действия Святого Духа, только который сокрушает человека. То есть вера – это инструмент, это средство, это вот тот связующий мостик, посредством которого мы просто падаем в руки Божии и говорим: «Господи, я не могу себя спасти. Я ясно понимаю, что только у Тебя спасение». Итак, в этом сущность Евангелия. В принципе, сущность Евангелия можно разбить на две части. Это абсолютная греховность людей и спасение праведности Христовой. Там он дальше объясняет жертву умилостивления через веру. Посмотрите, 25 стих, долготерпение, показанию правды Его, то есть праведная жизнь Иисуса Христа. Там много деталей есть, но сущность вся сводится к этому факту. Четвертый принцип, который мы видим здесь, универсальность Евангелия. Апостол говорит, посвящает всю четвертую главу тому, что он показывает, что люди, которые были спасены в Ветхом Завете, они тоже были спасены по благодати через Евангелие. Это Евангелие для них отличалось от нашего Евангелия. Почему? Потому что для них Христос был еще в будущем. Для нас Христос – это уже свершившийся факт искупления. Для них это то, чего они ожидали в будущем. Но это спасение точно так же было по вере. Посмотрите, 4 глава с 1 стиха. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Ясно написано, что Авраам был спасен в результате действия Божьей благодати, по вере Авраама. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. 7 стих. «Блажен, чьи беззакония покрыты, и чьи прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть он приводит два примера – Авраама и Давида, и говорит, что они тоже были прощены, они тоже были спасены по вере, а не в результате своих собственных дел. Этому посвящена 4 глава. Пятая глава. Пятая глава послания к Римлянам, она говорит о необходимости и возможности спасения по благодати. И здесь приводится два примера. Опять-таки, я касаюсь только самых главных элементов. Здесь приводятся две стороны. Здесь приводится Адам, во-первых. И то, что от Адама, все, кто произошел от Адама, все эти люди, они находятся под действием греха. Посмотрите, 12 стих. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Очень ясный факт. В Адаме, тогда, когда Адам согрешил, все, кто от него произойдет, в Адаме все согрешили. Что это значит? Это значит, что каждый человек, рождающийся от Адама, является носителем первородного греха. И сущностью этого первородного греха является наш собственный эгоизм, наше человеческое «я». И все, кто в Адаме, по своей сути согрешили. Мы можем говорить, ну, Адам согрешил, а мы чем же виноваты? Мы немножко неправильно понимаем. Речь не идет о том, что Адам согрешил, и теперь все эти безгрешные рождаются и виноваты за то, что Адам согрешил. Дело в том, что от греха Адама все стали эгоистами. Все, которые рождаются, это маленькие человекоцентристы, это маленькие бунтари, это маленькие эгоисты, которые, рождаясь от Адама, все, он уже готов. Он уже носитель духа бунта. То есть он ясно говорит, это факт. Дальше он говорит, что вот точно такой же факт и другой. Послушайте, 18 стих. Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так и правдою одного всем людям оправдание к жизни. Он объясняет возможность реального спасения по благодати. То есть, показывает, как от Адама все умерли или все находятся во грехе. Теперь он говорит, все те, кто рождаются от Иисуса Христа, вот точно так, как все рожденные от Адама, несут вот тот Адамов грех. Вот точно так все рожденные от Иисуса Христа несут праведность Иисуса Христа. В этом смысл 5 главы. Ибо как непослушанием, 19 стих, одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Он ясно объясняет зависимость Адамова греха, вернее, наших грехов от Адамова греха и нашей праведности от праведности Иисуса Христа. Итак, это универсальность Евангелия, 4 и 5 глава. Следующий важный принцип Евангелия и греховная природа. Все бы понятно было, все действительно, мы ясно понимаем, что хорошо, мы спасены по благодати. Действительно, благодать – это уникальная, удивительная вещь, которая даром дает спасение. И здесь сразу же возникает вопрос, а что же теперь делать, если мы спасены абсолютно независимо от наших дел, независимо от наших заслуг? Не значит ли это, что мы теперь можем делать все, что угодно, самые разные грехи, и продолжать жить и утверждать, что мы спасены праведностью Иисуса Христа? Апостол знал, что возникает такой, или может возникнуть такой вопрос. Поэтому в 6 главе, 1 стихе он задает его сам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И сам же на него очень категорично отвечает. Никак. В английской Библии или во многих переводах написано «may it never be». В греческом очень сильное выражение, пожалуй, самое сильное выражение, отрицающее, которое есть в греческом языке «may genoita». Когда он сопоставляет две частицы и глагол в определенной форме, когда он подчеркивает, что этого абсолютно невозможно. Причина, почему этот вопрос возникает – заключается в том, что мы, получив праведность Иисуса Христа, продолжаем жить со своей греховной природой, которая влечет нас ко греху, которая каким-то образом подталкивает нас на те или иные греховные действия. И поэтому апостол берет три главы, посвящает этому, 6, 7 и 8. 6 глава посвящена освобождению от рабства греха. И он говорит о том, что мы, которые умерли во Иисусе Христе, говорит, не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, то есть погруженные во Христа, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть он говорит, что мы не должники плоти, мы умерли во Иисусом Христом. То есть, когда ты становишься христианином, когда ты принимаешь Евангелие благодати, ты признаешь, что ты абсолютно негодный человек, заслуживающий вечного ада. Вместе с этим ты понимаешь, что ты спасаешься благодатью Иисуса Христа, которая дарована тебе абсолютно даром, праведностью Иисуса Христа, которую ты совсем никогда, никак, никаким образом не заслужил. Поэтому, когда мы понимаем эту суть, из этого следует один факт. По сути дела, я должен был быть уже в аду. Поэтому тот факт, что я сейчас живу, он может иметь только одно объяснение. Я живу, потому что я полностью принадлежу ему. Он меня купил. Об этом много написано. Посмотрите, пожалуйста, послание, второе послание Коринфянам, 5 глава. Четырнадцатый стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть ясно здесь написано, что если ты принимаешь Иисуса Христа, ты признаешь, что ты мертв для себя и своих собственных желаний, и признаешь, что твоя жизнь, она посвящена абсолютно полностью Иисусу Христу. То есть это первое, освобождение от рабства греха. Второе, продолжающееся действие греха. Ну хорошо, мы объявили себя, мы свободны от рабства греха. Но реальность говорит о том, что мы постоянно сталкиваемся с фактами, когда мы видим себя согрешающими. Этому посвящена 7 глава. Посмотрите, пожалуйста, 21 стих. 7 глава. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». То есть я хочу делать его. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». То есть он объясняет, что мы освобождены от рабства греха, но эта греховная природа, которая живет в нашем теле, она продолжает действовать и атаковать нас. Дальше он посвящает 8 главу победе над грехом. Он объясняет, как он побеждается. Мы свободны от рабства греха, но грех продолжает на нас нападать. И мы имеем все необходимое для того, чтобы побеждать его. 8 глава объясняет это. Объясняет подробно. Здесь есть несколько таких важных факторов. 13 стих или 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Он объясняет, что тогда, когда мы подчиняем свою жизнь Божьему Духу, когда мы подчиняем свою жизнь, отдаем ее в распоряжение действию Святого Духа, который действует через Слово Божие, то написано, мы будем умерщвлять дела плотские. Он здесь ясно показывает сущность того, как Бог действует. И здесь же он объясняет несколько еще очень важных элементов. Во-первых, он говорит о том, что когда-то наступит время, когда мы будем свободны от этого тела тления. Посмотрите, 19 стих. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровений сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, то есть мы имеем возрождение, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». То есть он говорит, что однажды будет искупление тела, когда закон греха и смерти будет вынут из него. Дальше он говорит, что в этой борьбе нам помогает Дух Святой, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Очень интересный факт. Мы даже не можем и помолиться как следует, по-нормальному. Мы даже не знаем, что мы должны хотеть. В этом наша беда. И он здесь нас утешает, он говорит, когда дитя Божие становится на колени, и когда оно молится, то Дух Святой берет то, что человек говорит, и интерпретирует это правильно, и говорит ему: «Боже, дай ему вот это». Он просит это, но ты дай ему это. Так написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Смотри, как он утешает нас в этой борьбе с грехом. Он говорит, христианин, который, написано, не по плоти, а по духу живет, то есть подчиняет себя не плотским желаниям, а истине Священного Писания. Этот человек имеет очень много здесь таких линий защиты. Посмотри, 31 стих. «Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас?» Он говорит, вы находитесь в борьбе, вы будете находиться в этой борьбе, но знайте, что в этой борьбе Бог вас защищает. Знайте, что есть сверхъестественная Божья сила для тех, кто живет Евангелием. Сверхъестественная Божья сила, которая написана, кто против нее? Абсолютно никого нет. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть Иисус Христос находится на небесах, и все те, кто во Христе, когда человек согрешает, Иисус Христос ходатайствует перед Отцом и говорит, я кровью Своей покрыл это. Даже наши провалы, вот этих борящихся с грехом христиан, настоящих христиан, которые отказываются от своей плоти и ищут того, чтобы жить по духу, написано, Иисус Христос ходатайствует за каждого из нас. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Итак, это победа над грехом. Окей, мы уже говорили о пяти частях, пять частей. Мы дошли до восьмой главы. Пять частей есть в Евангелии, вернее, в послании к римлянам, связано с Евангелием. Представление Евангелия, необходимость Евангелия, сущность Евангелия, универсальность Евангелия, Евангелие и греховная природа. Апостол честно подходит к реальности. Есть еще две части. 9, 10 и 11 главы посвящены Евангелию и Израилю. Это очень важный вопрос был в то время, и важный вопрос и сегодня. Если мы читаем Ветхий Завет, как я уже утром сегодня говорил, сегодня многие люди есть, которые играют в еврейство, которые думают, что если они будут сейчас пытаться жить, как евреи живут, исполнять еврейские законы, то это каким-то образом будет для них особым благословением. Это все заблуждение, которое не имеет своего основания. Апостол посвящает этому три главы, 9, 10, 11. И он объясняет, в чем заключается роль Израиля, какое место Израиля, какое значение Израиля во всем этом процессе. Он объясняет ясно, что точно так, как и люди, которые спасены сегодня, о которых он говорит, точно так и Израиль. Есть только один путь спасения через благодать Иисуса Христа. И в конце, в 11 главе, он говорит о том, что однажды будет это время, когда у Бога будет еще свой разговор с израильским народом, о котором мы сегодня утром говорили. Это великая скорбь, которая приведет к спасению остатка Израиля. Но это будет для настоящих евреев, только для настоящих, только те, кто из колена, написано, Иудина, из колена Симеонова, там все колена перечислены, многие колена перечислены. То есть все остальные, которые здесь надеются как-то, каким-то образом свой статус повысить, что они еврейство здесь как-то производят. Это нонсенс, это бессмысленность. Сегодня самый яркий, самый простой, самый великий путь – это принадлежать Церкви Иисуса Христа по благодати евангельской. Заканчивается эта большая часть, мы уже говорим о шестой части, заканчивается очень интересными словами. Посмотрите, 11 глава с 33 стиха. Когда он все это увидел и все теперь обобщает, это удивительнейшее действие Евангелия. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Он подвел черту. Огромная часть его Евангелия представлена, объяснена, доказана, распространена, донесена до каждого конкретного человека, который в нем нуждается. С 12 главы и по 16, 5 глав посвящено Евангелию и обновленной жизни. Как Евангелие действует на жизнь? Я не буду читать этих всех глав и не буду останавливаться. Здесь очень много очень интересного, практически касающегося каждого из нас, касающихся нас истин. Я только прочитаю первые два стиха, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Заметьте слово «итак» здесь. Итак, это вывод из всего Евангелия, из всего того, что было до сего места, из вот этой силы Божией ко спасению. Если вы являетесь причастником Евангелия, то здесь сказано: «Итак, я умоляю вас, представьте тела ваши, начните жить, представьте себя в реальную практическую жертву, посвятите себя тому, чтобы вы разумно, сознательно могли служить Богу. Не сообразуйтесь с веком сим, это наша постоянная битва, которая наступает на нас, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это он, здесь он открывает практический путь. Заметьте, этот путь складывается из трех элементов. Первое – это готовность к посвящению, жертвенность. Представьте тела ваших жертв. Практическая реальная посвященность. Второе, о чем он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, то есть откажитесь от всего того, что уже бомбардирует вас, и оно воздействует на вас, оно влияет на вас так, что вы имеете эти старые навыки, или вас толкает этот мир окружающий на определенный тип действий. Но дальше он говорит: «Ну, вместо этого займитесь следующим. Вы преобразуйте свой ум волей Божией, то есть практической истиной». Воля Божия – это библейская истина, которая практически касается меня и вас сегодня. Вот что значит Евангелие и обновленная жизнь. Вот что значит жизнь по Евангелию.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!